Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Предчувствие Великой войны. Три фильма из кинотеки Парамонова. Некраткая история «Вилки». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. Буддизм в Метрополитен и в музыке. Столетие Первой мировой войны отмечается не только странами и музеями. Для многих эта мрачная годовщина носит и личный характер. Повод вспомнить о самой большой катастрофе Запада, навсегда изменившей нас и мир. Сегодня Борис Парамонов предложил рассказать нашим слушателям о трех фильмах, которые, по его мнению, повествуют о предчувствии Великой войны.
Я хочу поговорить о трех фильмах, которые, строго говоря, темы Первой мировой войны не касаются, но кажутся мне внутренне организованными как раз мыслью о предстоящей войне. Хронологически первый – «Большие маневры» корифея французского кино Рене Клера. В главных ролях тогдашние французские звезды Мишель Морган и Жерар Филипп. Этот фильм показывали в Советском Союзе. Очень красивый фильм, прежде всего. Визуальный ряд очень выразителен. При том, что снят совсем не Париж, а маленький провинциальный город, в котором стоит некий кавалерийский полк. Значит, это еще 60-е годы, когда мы смотрели этот фильм, и еще был жив Жерар Филипп.
Фильм был снят в 1955 году. Ему было 33 года. В рассвете красоты и карьеры. Но всего через 4 года он скончался от рака печени. Его роль в картине запомнилась навсегда. Блестящий офицер обещает соблазнить любую женщину в городе, но вместо этого влюбляется в свою потенциальную жертву.
Pourquoi pas celle-là?
Je la connais déjà.
J'espère qu'on vous la choisira jolie.
C'est vous?
Второй хронологически в этом ряду – австралийский фильм «Пикник на висящей горе» 1975 года, сочинение, режиссер Питер Уир, потом много работавший и в Голливуде. Этот фильм произвел сильнейшее впечатление прежде всего на профессионалов кино. Тогда и заговорили о рождении нового международного явления – австралийский кинематограф.
Он и сейчас производит магическое впечатление. Фильм без разгадки, в котором реализм истончается до символа.
Третий фильм английский, 1985 года, «На охоте». Так можно перевести оригинальное название «Shooting Party». Режиссер Алан Борджес из общеизвестных актеров Джеймс Мейсон, Гумберт Гумберт в «Лолите Кубрика», Дороти Тьютин, знаменитая театральная актриса, и Эдвард Фокс, которого я навсегда полюбил в фильме «День Шакала», о неком международном террористе, готовящем покушение на Де Голля. Как известно, симпатии зрителей всегда на стороне того персонажа, которому дано большее количество экранного времени. Так что в этого крутого парня просто влюбляешься. Даже, прости господи, хочется, чтобы его предприятие удалось.
Так, но при чем тут война? Пока что понятно, что в «Больших маневрах» есть кавалеристы, а в «Шакале» генерал Де Голль. Ну и какое это имеет отношение к Первой мировой войне? Разве что Де Голль на ней был ранен в голову и попал к немцам в плен.
Начнем с кавалеристов. Там как раз и ждут эти большие маневры и отрывают листики с календаря, все ближе двигаясь от июля к августу. Зрители, немного помнящие хронологию, знают, что война началась в августе 14 года, а уж Рене Клер точно знал. Так и выстраивал фильм. Это было приемом. Так что все происходящее на экране ставится в эту жуткую перспективу. Мы как бы прощаемся со спокойной, красивой жизнью. И не только в этом провинциальном городе, но с эпохой прощаемся. И вот на этом фоне любовная история, разыгрывающаяся в фильме, становится не только рассказом об интрижке, перешедшей в любовь, но опять же подчеркивает переход от провинциальной буколики к мировой трагедии. Тут я должен признаться, я не помню, чтобы картина в Советском Союзе, тогда показанная, кончалась так, как она кончается у Клера, что я разглядел, только недавно пересмотрев этот фильм. Героиня Мишель Морган, оказывается, кончает жизнь самоубийством. Она отравилась. Ей-бог, в советском прокате этого не было. Эта сцена сделана очень искусно, без нажима, даже без слов, в чисто визуальном ряду. Жерар Филипп, добившийся любви героини, хочет уверить ее, что он любит ее по-настоящему, а не только для того, чтобы выиграть пошлые пари. Героиня ему не верит. Он говорит, завтра полк уходит на маневры, и когда мы будем проходить мимо вашего дома, откройте окно в знак того, что вы меня простили. Окно действительно открыто. Жерар Филипп радостно улыбается. Но вот аппарат идет вглубь комнаты, и мы видим, как горничная подходит к кровати героини, берет ее за руку, и рука бессильно падает. Горничная в страхе убегает из комнаты. Вот эта смерть героини и есть знак трагедии. Герой тоже недалеко уедет на своем боевом коне. Придется ему спешиться и засесть в траншеях. Так что не только ниспадание календарных листочков, но и смерть героини переводит фильм в другой регистр. Не история адюльтера, ставшего любовью, но и, повторяю, мирной, устоявшейся жизни конец, превратившийся в хаос войны, да и последующего, то есть нашего неспокойного мира. Но как это сделано? Мимоходом, без нажима. Почти что и не сделано, так что можно не заметить. А на самом деле это старый добрый мир кончил самоубийством. Вот в этой самой Великой войне, как тогда называли на Западе Первую мировую. Вот так нужно понимать тот фильм Рене Клера. Это элегия об иной и лучшей жизни, о лучшей эпохе до той войны, до той роковой вехи в истории человечества.
Вторым на очереди в хронологическом порядке «Пикник на висячей скале».
С вашего позволения, я отвлекусь от хронологии фильмов и скажу сначала о фильме «На охоте». Тут война уже прямо упоминается в самом конце фильма, когда перечисляются, кто и где из виденных нами персонажей был убит. То есть съезд леди и джентльменов на охотничью партию предстоит аллегории будущей и скорой войны. Действие фильма «Осень 1913 года». То есть эта охота как бы предсказание, некое миниатюрное воплощение грядущей большой войны.
You don't approve of our sport, I fear. It's not my idea of sport. It's my idea of murder.
Поначалу кажется, что фильм – это беглое, но выразительное, в чем-то даже сатирическое описание нравов и образа жизни старинного высшего класса. Обозначаются симпатии и антипатии среди гостей, съехавшихся на уикенд в имение некого лорда Джеймс Мейсон. А кто-то кого-то не любит, у других завязываются дружеские, а то и любовные симпатии. Одна семейная пара явно не в ладу. Муж, вот этот самый шакал, Эдвард Фокс, справедливо подозревает, что жена ему не верна. Вообще, его герой – человек закомплексованный. Он хочет во что бы то ни стало отличиться на охоте, быть лучшим стрелком, тем самым компенсировать свои семейные неурядицы.
То есть совсем не таков, как его крутой парень-шакал, который, впрочем, тоже не попал в Деголя.
Да, у Эдварда Фокса широкий диапазон, в отличие от его брата Майкла, который везде и всюду играет только благородных аристократов. Гости стреляют каких-то симпатичных птичек. Кстати, бесчеловечность этого занятия подчеркивается тем, что младший сын хозяина, мальчик лет 10, не больше, обожает уток и чуть ли не дружит с теми, что плавают в пруду. Так что охота и в этом повороте дается как бесчеловечное занятие, аллегория будущей войны. Герой Эдварда Фокса, как я уже сказал, хочет быть лучше всех и нарушает правила охоты. Стреляет птиц не в высшей точке их полета, а сравнительно недалеко от земли и нечаянно убивает одного из загонщиков. Вот уже не аллегория, а как бы первая картина войны. В общем, я ставлю этот фильм в тот же контекст, что «Большие маневры». Излом старинной, веками устоявшейся жизни, готовность убивать и быть убитыми. Среди гостей, кстати, один австрийский барон, который тоже будет убит, как об этом сообщается в финальных титрах. Пока что эти люди – друзья, завтра они станут врагами.
Меня, Борис Михайлович, в картине впечатлила одна сцена. Джеймс Мейсон, возвратившись с собакой с прогулки, тщательно вытирает ей лапы своим носовым платком, чтобы, значит, не наследила. И сам это делает, а не слуге велит.
Ну, этот культ животных у англичан в крови никуда не делся. Да и вообще охота продолжается. В этом смысле нынешняя жизнь английского высшего класса вряд ли сильно отличается от прежней.
Не скажите, помните, как несколько лет назад разгорелась борьба защитников животных с английскими джентри? Тогда протестовали против охоты на лис с собаками. Жизнь меняется, хотя бы и медленно, даже в Англии. Ну хорошо, а как вы увяжете с Первой мировой войной австралийский фильм «Пикник на висячей скале»? Тут уже очень трудно найти связь, рассказанной в фильме истории с историей политической и военной. Сюжет там такой. Девушки из частной школы на пикнике, вот на этой самой пресловутой скале, подверглись действию каких-то мистических сил, и три из них пропали. Хотя действие действительно отнесено к кануну Первой мировой войны, к началу века. Это так называемая эдвардианская эпоха, и все действие происходит в Валентинов день 1900 года. Вроде бы это настоящая история.
You must learn to love someone else apart from me. Sarah, I won't be here much longer.
The girl, the boy, the school.
Еще и одна из учительниц пропадает, бывшая с ними. Одна из девушек, кстати, нашлась, но так и не могла объяснить, что с ними произошло. Деталь. Найденная девушка, как выяснилось при осмотре, была без корсета, но никаких телесных нарушений принципиального, так сказать, порядка у нее не было. Вот куда делся этот корсет? И мне это кажется очень выразительной деталью. Жизнь зажата, всячески отрегулирована. Порядок кажется нерушимым, но оказывается, что на глубине действует темный. И рациональные силы, так сказать, не Аполлон, а Дионис.
Но опять же, это стихия, а не культура, не история Древняя Греция, а не эдвардианская Англия, или тем более Австралия. Как известно, в колониях англичане соблюдали правила более ревностно, чем в метрополии. Сюжет безвременный, вот что я хочу сказать.
Дело в том, что Первая мировая война сама была дионисийским жертвоприношением. Это была техногенная война. Но все эти ранее невиданные пулеметы и дальнобойные орудия, вроде немецкой Берты, лишь маскировка древнего хаоса, который неизбывен в жизни человечества. В человеке и в человечестве, то есть уже не в индивидуальном, а в коллективном, бессознательном, присутствует и никуда не уйдет влечение к смерти. Фрейд об этом заговорил как раз в связи с Первой мировой войной, бывшей оглушительным подтверждением этой горькой истины. Можно сказать, ее открытием. Если на таком высоком цивилизационном уровне возможен подобный срыв в мировую войну, значит, человек все тот же, и никакая внешняя культура, никакие корсеты и строгие школы для девушек ничего тут не изменили. Значит, не победил Аполлон Диониса, по-прежнему не чужд человеку призыв губительных стихий. Да ведь по Юнгу же, а не по Фрейду, такого не может и, главное, не должно быть. Победа рационального начала не то что обедняет жизнь, а просто ей грозит. Вот такой бурной реакции дионисийского начала. Этот фильм не о мистике природы, а о конце цивилизационного порядка. Обратите внимание, строгая и всячески репрессивная директриса школы – тайный алкоголик. И в конце фильма то ли закадровый голос, то ли в титрах сообщается, уже не помню. Говорится, что она поднялась на ту же скалу и там же пропала. Все пропадем. И простые люди, и начальство. Никаких гарантий. Вспомните хотя бы о смерти Каддафи.
Но это уже другие времена и другие войны.
Война всегда одна. Вот урок Первой мировой войны, которую доброхоты называли войной за то, чтобы окончились все войны. Война никогда не кончается. Это входит в условия человеческого существования.
Они пишут самой лучшей девушке своей. Если писем не получишь, сообщи скорее. Если